«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
В Москве 7 часов 7 минут. Всем доброе утро, уважаемые радиослушатели. Ну что, пятница у нас сегодня, конец недели, и мы, как всегда, в эфире с 7 до 11 утра. Средства связи 553-300 и плюс 7-900-376-363. И гости давайте сразу объявим. В следующем часе Михаил Леонтьев, в 9 утра Кирилл Вышинский, в 10 Ростислав Ищенко.
Доброе утро. Рад всех приветствовать. Вот мы все шутим. 20-й год... В смысле, 2020-й.
После ну, которого мир никогда не будет прежним.
Да, но когда же ты уже остановишься, когда уже это все...
А он тебе все кричит, так... больше ада, больше ада.
Точно, да, вот это. Я хотел... Слушай, ты прямо с языка у меня сняла, потому что я хотел этим сленгом воспользоваться. Больше ада, больше жара, давай жги. Вот 20-й год жжет. Вот. Конечно, знаешь, я поймал себя на мысли, вот ехал на эфир, как всегда, там, в 5 утра встал, посмотрел все новости. Ну, и вчера
звучит,
тоже.
Звучит, конечно, страшно, да? Встал в 5 утра и посмотрел все новости.
Ну, извини, работа такая, это я никого не запугиваю. Так вот, и поймал себя на мысли, что, в принципе, объем ну, чего-то такого, что выглядит совершенно абсурдно в новостной повестке, вот абсолютно абсурдно, бредово. Бессмысленно, идиотически. Можно любые эпитеты здесь применять. Вот, и даже непонятно, как это комментировать. Потому что вот складывается такое ощущение, очень такое стойкое. Да? Ну, у меня, по крайней мере. Думаю, что у многих слушателей тоже. Кстати, вот я бы задал вопрос. А как вы воспринимаете вообще вот этот новостей? Тийный поток, события...
Концентрированный.
Да, и при том, все это называется там постправдой, информационной войной, гибридной войной, да. Но, опять же, расхожее выражение, вот абсолютно расхожее выражение, которое все, кто не попадя, пользуются, там, мир сошел с ума, глядя на новостную ленту, да. Вот... И ты думаешь, а вот как это вот все вообще комментировать? Потому что кажется, что некоторая абсурдность всего этого, ну, она вот очевидна, да? Вот просто очевидна. Вот эта вот новость среды про то, что внезапно выявился у Навального не что-нибудь, а именно новичок, понимаешь? Вот. Тут, там, конечно, каждое слово прекрасно во всем этом. Сообщение, которое зачитывала сама Ангела Меркель, потому что у нас теперь новое понятие есть. Это вещество группы новичка. Группы. Вот. Не сам новичок, а группы новичка. Кстати, тоже совершенно понятно, почему такие формулировки. Потому что никто ведь не может объяснить, что если, допустим, был новичок у Скрипалей, хотя... Это тоже никак не предъявлено и не доказано, никаких доказательств
нет. И Скрипалей никто не видел.
И Скрипалей никто не видел, мы это все обсуждали. Но там вроде бегали люди в космоскафандрах, понимаешь? Сожгли дом, кота, уморили хомяка. Вот. Вроде бы какой-то даже полицейский был как-то отравлен при соприкосновении. Из какого-то
бездомная.
Флакона... Бездомная семья наркоманов пострадали, найдя какой-то флакон. Вот. Вот это вроде была картина новичка, созданная британской разведкой и контрразведкой, спецслужбами. Да. Вот понятно. А тут ничего такого нету. Навальному стало плохо в самолете, он ходил в аэропорту, пассажиры в самолете, врачи в Омске. Ничего рядом. Шарите никто не сносит до основания, чтобы затем. Вот. Врачей в Шарите нет никакого шухера. Вот. Супруга Навального, у его койки фотографии были. То есть какой-то новичок совсем по-другому как-то действует. Поэтому, чтобы объяснить, что он по-другому действует, ну, формулировка, она вещество из группы новичка, из группы. Старшие группы, средние, младшие группы детского сада новичка. Ну, бред, конечно. Вот. Но вообще, конечно, обсуждать логические дыры конструкции, Вот, там, быть Шерлоком Холмсом и восстанавливать логику произошедшего совершенно бессмысленно, потому что она никого не интересует.
Вот, я только хотел спросить, а нужна ли она кому-то?
Да, она никого не интересует.
Больше не требуется. Ни в одном вопросе причем.
Не, абсолютно. Абсолютно. Ну, сказали же, вот сегодня вот уже Столтенберг собирает Совет НАТО, который будет обсуждать это все. Вот я в соцсетях, в Телеграме, кстати, напомню, наш с Тимофеем Сергейцевым канал называется ДТ большими буквами. Дмитрий Тимофей, большие русские буквы. ДТ. ДТ Лайф. Вот. Значит, в Телеграме увидел хорошее саркастическое высказывание по этому поводу. По-моему, Юлия Витязева его написала. А звучит оно таким образом. А кто-нибудь помнит, как прошло заседание НАТО по вопросу расчленения журналиста Хашоги? И напомните, что по этому поводу сказал господин Столтенберг. Это тоже же интересно, правда? Там все понятно. Все доказано. Но не было ни заседания НАТО, не было ни санкций, не было... вообще ничего не было. Ну, расчленили журналиста в посольстве одной страны.
Были встревожены?
Ну, как-то так, ты знаешь, Оля, они даже как-то встревожены были вяло. Ну, как-то вяло. И НАТО не собралось, понимаешь? А тут вот, пожалуйста, сразу НАТО. Литва очень сильно встревожена. Она там что-то рассказывает, как надо теперь санкции вводить. Вот. Но, понимаешь, все это кажется абсурдом. До той поры, пока у тебя нет, ну, как бы рамки, да, в которой все это обретает смысл. Потому что если все это будешь обсуждать там в международном праве, в юридической логике, в дипломатических отношениях, то все кажется бредом. Вот. А если ты помещаешь эти действия Запада в рамочку ведущейся и разворачивающейся войны против нашей страны, то вся система действий западных товарищей вот, становится логичной, осмысленной и в высокой степени рациональной. Вот тогда все понятно. У меня только один вопрос. До каких пор мы, ну, как бы себе не будем признаваться, с каким процессом мы имеем дело? Потому что это не имеет никакого отношения вопросом установления истины по делу, чем бы юристы занимались. Ну, кстати, это ведь не сейчас началось. Какая, к черту, истина по делу? Ну, вот так называемое отравление Ющенко 2004 года. Ну, это я просто наблюдал все во всей красе. Госпитализация, Россия отравила Ющенко диоксином, вот. Кстати, там же та же клиника Шарите фигурировала.
А там только же почему-то, там же лечили, да?
Да, только почему-то, господин Ющенко до сих пор, и, кстати, в процедуре целого ряда и уголовных дел на Украине по расследованию так называемого отравления Ющенко, вот украинской экспертизе Ющенко не сдал анализы.
Не знаешь, а что почему? Так?
Вот не сдал.
Может, все-таки это были какие-то омолаживающие уколы, о которых я помню какое-то время назад
да
говорили?
Да нет, там диагноз-то, ситуация была очень похожа. Там целый букет реальных болезней, которые все обострились и вылезли на фоне острого приступа панкреатита. Все знают. Но отравление так и осталось. Кстати, 2004 год, сегодня 20-й, 16 лет, ничего. Опять же, клиника Шарите замечательная. Помнишь, как боролись за освобождение госпожи Тимошенко, потому что она там в тюрьме была буквально при смерти.
Она была обездвижена, как мы
обездвижена.
Помним.
Да, кстати, Юлия Владимировна вот сейчас болеет, тяжелая форма ковида, мы ей желаем здоровья. Я не об этом сейчас. Вот. И... Но я сейчас о политтехнологиях, которые вот захватили реальность и сами уже являются особой реальностью, особого типа. Также Ангела Меркель боролась за то, чтобы срочно вывести Юлию Тимошенко в клинику Шарите, потому что она обездвижена, потому что, ну, в общем, все, все, вывезли. Через несколько недель Юлия Владимировна избавилась от коляски, на которой ее вывозили на Майдан. И очень даже шикарно, скажу опять же мемом из разговора, на лабутенах.
Вот, она выехала, да.
Нет, она выехала, а потом она уже бегала.
Потом она уже пошла, да.
Дай бог ей здоровья, да. Но это все напоминает как бы чудо, понимаешь? Был такой старый фильм, по-моему, «День святого Иоргена» он назывался. Очень старый фильм, начало века еще. Вот там такие чудеса происходили. С обездвиженными. Вот Юлия с Юлией Владимировной произошло такое чудо.
По принципу «Встань, иди».
Да. Кстати, к Британии обратимся. А где судебное расследование, где состоявшийся суд по так называемому делу Литвиненко? Отравление полонием. Не было, не состоялось. Почему? Ну, было какое-то коронерское расследование, которое, в общем-то, оставило огромное количество вопросов. Но если было расследование, дальше вообще-то должен быть суд. Почему его не было? Потому что это пространство, ну, британского суда, как к нему не относись, это все-таки пространство высокой степени публичности и доказательности. Туда никто не понесет. То же самое со Скрипалями. Вот Скрипали просто исчезли, растворились то ли в Новую Зеландию, то ли еще куда-то. Никто не знает,
живы. Ну, их даже никому не показали.
Да, живы они, где они, что там, вот. Никто не знает. И суда никакого нет, и фактов никаких нет, и доказательств. Ну, кстати, вот по немецкой истории сейчас, по Навальному, вот я ведь и говорил об этом, да, и похоже, что ровно такой же сценарий и устраивается. Обкатанный абсолютно сценарий. Ну, вот привезли в Шарите, потом он из Шарите исчез. Вот, где он находится, непонятно сейчас, Навальный. Но секретные медики, секретные лаборатории, проведя секретные манипуляции с чем-то, установили, что это вещество группы «Новичок». Почему я произношу 4 раза слово «секретное»? Потому что, дорогие друзья, нужно понимать, что никакой процедуры объективного исследования, анализов не будет. Нельзя разглашать, кто проводил исследование, по какой технологии исследования, где, какое именно вещество было установлено и химический состав этого вещества. Ничего этого нельзя обсуждать и проверять. Почему? Потому что все это находится в зоне высочайшей секретности. Вот. Поэтому, скорее всего, никакого расследования объективного не будет по этому поводу. Так технологию...
Знаешь, расследования не будет, но вот это замечательное слово «санкции» уже звучат со всех сторон.
А это понятно. Так достаточно же уже еще. Но опять же, параллель давай проведем. Другая линия. Господин Колин Пауэлл с пробиркой. Войну развязали. Ну, по разным оценкам, от 350 до 1 000 000 жертв в Ираке в результате всей этой истории. В основании... Колин Пауэлл на трибуне Совбеза, за столом Совбеза, с пробиркой, а в словах та же самая технология. Откуда вы знаете? Я доверяю данным американских спецслужб и американской разведки. Американские спецслужбы и американская разведка написала мне на имя президента докладную записку, в котором она утверждает... наличие химического оружия у Саддама Хусейна в объемах, угрожающих жизни человечества в целом. Тут то же самое. Ангеле Меркель дали записку. Кстати, непонятно, кто ее написал, подписал, кто вообще свою репутацию на это положил. Неизвестно и не будет известно. Это анонимная записка, на которой стоит штемпель Бундесвера и германских спецслужб. Ну, с участием британских, которые вроде бы по информации туда приезжали. Вот на основании этой анонимной записки вся истерика. Вся истерика. Ну, поэтому о чем здесь говорить? Нужно понимать только одно. Это действие является осмысленным, рациональным и весьма прагматичным только в рамке разворачивающейся военной кампании. Кампании военного типа. Вот тогда она становится понятной и абсолютно логичной. Кстати, тут тоже нужно понимать к вопросу о суверенитете. Потому что есть большой вопрос. Насколько Германия контролирует свой Бундесвер и свои спецслужбы? Как государство. Ну вот я скажу свою точку зрения. Не контролирует от слова совсем. Потому что спецслужбы Германии и Бундесвер контролируются спецслужбами Соединенных Штатов и Пентагоном. Вот там реальная властная вертикаль.
Там мозговой центр.
Ну, мозговой и управляющий. Ну, мне скажут, но при этом американские спецслужбы и Пентагон контролируются американским государством. Нет, не контролируются. Потому что американские спецслужбы пишут всякие записки и доносы для того, чтобы, например, заставить Дональда Трампа поступать так, как им нужно. Ну, это же вот прекрасная последняя записка американских спецслужб.
По поводу того, что это мы оболгали Джо Байдена и пытаемся сделать из него маразматика,
да.
Это практически дословная цитата.
Да, но теперь смотрите, там же вот обосновываются, есть такая записка, комитеты Конгресса это обсуждают. Они, правда, ее не стали публиковать, потому
что... Нет, есть Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов, они не стали распространять документ разведки, который был адресован правоохранителям, но в этом документе якобы говорится о российской схеме распространения утверждений о нездоровой психике Джо Байдена. Это ABC News сообщает со ссылкой на проект этого документа, который оказался у них в распоряжении, о том, что Россия, вероятно, будет клеветать об умственном здоровье кандидатов в США, чтобы повлиять на выборы 2020 года.
Шикарно. Значит, знаешь, я могу сформулировать наш метод, российский преступный метод. Значит, для того, чтобы повлиять на выборы президента США, то вот Россия заслала кучу своих агентов, которые буквально на заборе написали «Байден дурак». Понимаешь? Но это такая жесточайшая...
И все, кто проходил мимо, поверили.
Да, жесточайшая борьба. Ну, помнишь, подростки инфантильные, они же там и дети, любят написать «Ленка дура», да, на асфальте или на заборе. Или на заборе. Нет, ну это... Ладно, по крайней мере, это расхожая, опять же, история, да. Вот то, что они описывают, Оля, это ровно это и есть. Россия в соцсетях пишет «Байден дурак» и тем самым вмешивается.
Вмешивается в американские выборы.
В американские выборы, понимаешь? Вот, ну все.
Но это же, вероятнее, Россия заставляет Байдена путать жену и сестру и называть себя, нет, свою жену, мужем Джо Байдена.
Мужем Джо Байдена. Ну ничего, нормально. Так это все Россия сделала. Но смотри, какая глубина анализа. Россия будет сообщать о маразме Байдена американцам. И тем самым будет вмешиваться в выборы. А можно задать вопрос? А можете вы ответить по существу, маразм у Байдена есть или нет? Ну, по существу. Ну, обследуйте его и это. Пускай какие-то врачи поставят свои подписи, что Байден свеж, здоров.
Не находится в деменции.
И он как огурец вообще, ну, молод и прекрасен. Напишите. Ну, тут я думаю, что сейчас будет новое обвинение. Как Россия заманила Нэнси Пелоси
в салон красоты, да, где ее случайно настигли.
Да, там грандиозный скандал. Она попала на видео. Вот, все парикмахерские...
А это, кстати, скандал-то потому, что карантинные ограничения продолжают действовать.
Да,
потому, что
все
она просто
парикмахерские
пошла в салон.
Закрыты в Соединенных Штатах. До сих пор, кстати. Это вот сравните с нашей жизнью, да? Вот, ничего там, как бы это нельзя. Вот, напряжение у людей чудовищное по поводу того, что все это закрыто. И вдруг на этом фоне появляется госпожа Пелоси, которая заходит, на видео видно, пришла в салон красоты сделать прическу. Вот. Это спикер Нижней палаты Конгресса, соратник Джона Байдена, видный демократ. Вот, напоминаю тем, кто не знает.
Один из борцов с Дональдом Трампом.
Значит, выяснилось, друзья мои, выяснилось. Вот я понял, вообще-то Михаил Задорнов, вот, царство ему небесное, хороший наш юморист, замечательный, и актер хороший. Вот, вообще надо передачи теперь вести в его стиле. Когда мы так вот утром обсуждаем, надо говорить, ну, приготовились, набрали воздуха в рот, хорошо сидите, да? Ну, приготовьтесь сейчас. Вот, вот так надо вести с утра новостной комментарий. Тогда все будет нормально. Вот хорошо сидите. Так выяснилось. Госпожа Пелоси заявила, что ее заманили. Заманили. Это была подстава. Заманили специально в парикмахерскую.
Вот. Для того, чтобы... не собиралась.
Ну, ну, как-то заманили, в общем. Не знаю, конфетками, чем ее там прикармливали. Делали так, ути-ути-ути-ути-ути.
И она повелась.
Помнишь,
Кавказская пленница, да.
Кавказская пленница, да. Вот, вот так вот заманивали Нэнси Пелоси в эту самую парикмахерскую. Но теперь выяснится, что наверняка это была операция наших спецслужб, понимаешь? Операция российских спецслужб по заманиванию спикера Нижней палаты Конгресса, палаты представителей, в парикмахерскую. Вот. Я жду следующий отчет специальных служб американских по этому поводу. Это точно произойдет, наверняка. Потому что если мы вмешиваемся тем, что мы пишем «Байден в маразме» вот, в соцсетях, то, соответственно... Чему же нам не вмешаться тем, что заманить,
слушай, ну вот это...
заманить на стрижку госпожу Пелоси?
Ну вот это замечательное заявление Байдена, это, видимо, тоже мы подготовили. Ковид забрал в этом году, только в ходе вспышки он забрал больше 100 лет. Вот жизни, подумайте об этом. Больше жизни в этом году, чем в любом другом году за последние 100 лет.
Я не могу об этом подумать, потому что я ни рожна не понял из того, что ты прочитала.
Ну, мы понимаем, судя по тому, что показывают нам часы в студии радиостанции Вести ФМ, что нам нужно уходить на новости середины часа. Сразу после короткого перерыва вернемся и продолжим. Пока присылайте ваши вопросы 5533 Вести и плюс 7 900 376 363, смс-портал, WhatsApp, Viber. Все работает. Сразу после выпуска новостей вернемся.
«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
В Москве 7.34, мы снова в эфире, мы вернулись в программу. Пишите сообщение на смс-портал WhatsApp и Viber 5533 Вести, плюс 7 900 376 363.
Да, спасибо всем, довольно много сообщений в целом. И спасибо тем, кто вот написал, что понравилась программа «Поле Куликова», которая выходит на YouTube-канале «Соловьев Лайв». И она будет выходить теперь каждую неделю. Вот, скорее всего, наверное, по средам. Хотя, ну, посмотрим там, как по сетке, потому что там формируется реально сетка на этом YouTube-канале. И это будет довольно много разных передач. Следите за телеграм-каналом, в котором будут
все анонсы.
Телеграм-канал ДТ. Дмитрий Куликов, Тимофей Сергейцев. Там все анонсы этих программ точно будут. Спасибо большое тем, кто вот написал и благодарят за эту передачу. Она многим вот понравилась. Значит, возвращаясь к тому, что происходит в Соединенных Штатах, и это тоже, конечно, из там, пространства того, что никто никогда не мог предположить, и вот опять, перефразируя Виктора Степановича Черномырдина. Вот хочу напомнить всем нашим слушателям, годы нам рассказывали об американском величии, о том, насколько прекрасна американская демократия. Более того, нам говорили о том, что это практически вершина развития человечества. И всем, всему человечеству надо стремиться ровно туда, к тому, как в Америке. Это, кстати, к вопросу о том, что ну, нет в мире никакой идеологии. А когда вот эта идеология панамериканизма, американской исключительности, превосходства и образца для всего человечества, 3 десятилетия как минимум, а может быть чуть больше даже, была базовой идеологией, на это никто не обращает внимания. И вот, понимаешь, и вот сейчас мы узнаем, что демократия сломалась в Америке. Образцовая демократия сломалась. Ну, не работает просто. Выясняется, что сделать с этим они ничего не могут.
То есть уже не чинится.
Выясняется, что починить это невозможно. И разрешить всю ситуацию можно буквально только с оружием в руках. Не, ну вот серьезно.
То есть снести до основания и строить что-то новое, но непонятно что.
Ну, получается, что, в общем, у птичек то же самое. Никакой исключительности американской и никакого прекрасного далека, в смысле образца для человечества, просто не существует. Вот наш товарищ и коллега Дмитрий Дробницкий написал сообщение, которое меня заинтересовало, с коротким таким, но очень емким анализом статейки в Washington Post. Значит, вот смотрите, как все устроено. Это все из одного ряда. Так же, как с Навальным, как с пробирками Пауэлла, со Скрипалями. Это примерно все одно и то же. Вообще, надо будет... Я посвящу специально, наверное, несколько программ. Вот, и свой час, и поговорю с экспертами. Вот сейчас просто подготовим тему. Мне кажется, она существенная. О том, как политические технологии манипулирования сознанием захватили мир. Да, и они стали сами реальностью. Бредовой, невозможной, очевидной в своей лживости.
Ну, чем более бредовой, тем более эффективной.
Но при этом существующий и работающий. Вот, кстати, интересно разобраться, как оно существует и работает, как это все мигрирует. Оно захватывает, как бы, понимаешь, захватывает пространство отстающих. Вот что я могу предположить. Отстающих в осмыслении осознания. Америка отстала. Она считала, что она впереди планеты всей. И то, как она обманывает всех, понятно только ей одной. И ну, она управляющий. Она обманывающий. И вдруг выяснилось, что все вот эти технологии управления через обман, через ложь, спокойно заходят в американское общество. И становятся там работающими и диктующими им поведение и реальность. Так вот, газета «Вашингтон Пост» — это вам не какой-то там этот районная...
Да, это не на заборе написано.
Не на заборе, да, не на заборе, да. Она, ссылаясь, внимание, на научно обоснованные разработки. Вот, а научно обоснованные разработки — это почти как никому неизвестные анализаторы «Яда-новичок». Вот. Но в данном случае это известно. В Джорджтаунском университете там образовали еще год назад специальный мозговой центр, вот, который должен был бы заниматься анализом и проектированием американского транзита, то есть передачи власти от Дональда Трампа. Там какие-то ученые, им, наверное, много денег заплатили. Вот ученые выдали аналитический материал, проектно-аналитический материал, вот, прогнозно-аналитический материал, который утверждает следующее. Если не Джон Байден,
то все.
Америке капец. Все, понимаете? Ученые предсказали.
Да, что ученые только, доказали, да?
Только Джо Байден может спасти Америку от полной и окончательной катастрофы. Потому что в прогнозе содержится буквально следующее. Прогноз. Выборы, скорее всего, вызовут насилие и конституционный кризис. Во всех сценариях, кроме сокрушительной победы Байдена, наше моделирование приводило к катастрофическому результату.
А победа должна быть еще и сокрушительная.
Ты понимаешь, Оль? Это пишет Вашингтон-Пост. Вот это называется научным исследованием моделирования, из которого следует только одно.
Да чего техника дошла?
Если вы дебилы, за Байдена не проголосуете, нам всем конец. Почему мы дебилы? Ну, потому что вы не можете понять тех исследований, которые мы провели, глубоких, серьезных исследований. Вот. И они указывают, что все. И, кстати, я хочу вот задать вопрос. И больше здесь вот к нашим, тоже на букву «Д», которых у нас очень много. Друзья дорогие, оппоненты наши замечательные. А вы не хотите задать вопрос, куда девалась ваша 30-летняя величайшая демократическая Америка со сдержками и противовесами, американскими элитами, которые все знают.
Институтами рабочими,
которые
на которые можно опереться в любой
настолько
ситуации.
Настолько невероятно мощная, что единственное, что нам, недоразвитым, здесь живущим в России, оставалось, это сдаться этой Америке, сдаться. И пускай бы они нами правили и учили бы нас уму-разуму. И, может быть, лет через 100 мы бы как-то приблизились к этим высоким, прекрасным эльфам, называемым еврочеловеком или сверхчеловеком. У меня есть этот вопрос. Ко всем, кто нам это рассказывал, начиная с момента распада Советского Союза, начиная с перестройки. Так вот, этот центр замечательный, вот, он рассказал все это. И убеждает через Вашингтон-Пост, вот, что надо подготовиться. Научные работники говорят, что надо быть готовым и ни в коем случае не отдать победу Байдена. Она уже известна, кстати, сейчас. Не отдать победу Байдена сторонникам Трампа. Вот. И если не признать заранее не консолидироваться американцам на победе Байдена, то будет война. Это дословно. У них внутри. Будет война. А если будет война, это же страшно, то надо признать победу Байдена уже сейчас. Это единственное, что нас спасет.
Авансом.
Авансом. Авансом. Вот так. Вообще никакого манипулирования. Это свободная пресса, это свободные гуманитарные ученые американские. Никаких технологий.
То есть это не те ученые, да, у которых 3 класса образования?
А это не важно, Оля. На самом деле никто не узнает, что там 3 класса, 10 классов, 20, неважно. Специальная группа в Джорджтаунском университете, это вам не баран чихнул, провела исследование с моделированием сложным. И вот вывод. Надо сейчас зафиксировать победу Байдена и защищать ее, иначе всем нам конец. Будет война. Кстати, интересно, здесь же Дмитрий Дробницкий обращает внимание на то, что противная сторона, соперники, трамписты, это все заметили. Вот. И в издании «Брейдбрат», консервативном, да, которое они просто вот пишут. Цитата. «Позвольте мне рассказать вам, что здесь происходит. Если Трамп победит, мобилизованный левый фланг, и вы можете быть уверены, что в него входят такие СМИ, как Вашингтон-Пост, намерены объявить нам войну. Мне и тебе. Не политическую войну, а войну как войну». Вот так это рассматривают консервативные сторонники Трампа. Вот эту публикацию Вашингтон-Пост. Ну, вечер перестает быть томным. Демократия обсуждает, понимаешь, мировой образец демократический обсуждает реальность. Мы будем выяснять отношения, кто у нас президент, через войну. Но более того, они все понимают, что реальная война идет, что это к процедурам демократии, законности, праву не имеет никакого отношения.
Вот человек спрашивает из Калининградской области, а защищать победу Байдена они хотят как? Гражданской войной? И замечательное сообщение из Краснодарского края от нашего слушателя. Дарю Америке слоган «Выберем маразматика на зло России».
Хороший слоган. Вот. Хороший слоган. Почему нет? Ну, все, что на зло России, все хорошо. Ну, кстати, вот о мире, где политтехнологическая манипуляционная деятельность, как специальная, да, захватила реальность и стала ей. Вот между тем, что происходит в Соединенных Штатах и всей истории с Навальным, на уровне логики разницы найти нельзя. Но у Ангелы Меркель об отравлении Навального сообщила тайная лаборатория Бундесвера из очень секретных экспертов, которых никто никогда не узнает. А вот если Байден не победит и будет кирдык Америки, об этом сообщил научный центр Джорджтаунского университета. И поэтому единственный выбор, который остался у американцев, это сплотиться вокруг Джо Байдена.
Потому что если еще какая-нибудь летучая мышь, следует теории заговора, вылетит в какой-нибудь тайной лаборатории в Ухане, то спасти может только Джо Байден.
Ну, Джо Байден, я так понимаю, он у них лекарство от всего. Но ты понимаешь ведь, что интересно, да? Почему-то никто не обсуждает, ну, хотя бы вот свою память за пару десятилетий. Вот склероз искусственного типа – это способ продолжать жить вот в этой реальности манипуляций, как будто бы ничего не происходит. Это способ не замечать. Вот, ну как?
Но он самый удобный.
Самый удобный, и ты... Ну, это же страшно сказать. Страшно. 30 лет, а некоторые даже больше, еще с доперестроечных времен, верили в высшую сущность Соединенных Штатов. Молились ей, как новому богу. И вдруг выяснилось, что никакой высшей сущности нет. Такие же люди с ошибками, проблемами, такой же психикой, таким же мышлением. Может, даже еще и похуже, чем у других в чем-то. В чем-то, наверное, получше. Ну, в общем, такие-то, такие же. Не сверхлюди. Не боги. Ну, кстати, вот природа там предательства и страшных вещей, которые, например, в Великую Отечественную войну проявились в феномене власовщины, она ведь таким образом устроена. Немцы утверждали, что они есть сверхлюди, реальные, настоящие сверхлюди. А те, кто к ним примкнули, признавали эту сверхчеловеческую сущность и соглашались им служить, как сверхлюдям. Это очень понятно на феномене Великой Отечественной и вообще Второй мировой войны. Если еще при этом понимать, что Европа фактически добровольно вся признала власть Гитлера. Почти вся. Я много раз об этом говорил, за исключением реальной армии югославских партизан. Больше никто в Европе реального сопротивления Гитлеру не оказал. И вот если мы на сегодняшний день посмотрим на все вот эти 30 лет, на чем американская гегемония над миром держалась, вот ровно на этом, на утверждении, на утверждении, да, Америки как сверхцивилизации, сверхлюдей, которой не то что не зазорно, а даже почетно подчиняться. На какое место тебя сверхчеловек поставит, там ты и будешь стоять.
Но мечтать-то, вот это... мечтать-то надо только о том, чтобы там оказаться.
Ну, конечно, в каком-либо виде. Или уехать, или просто служить даже здесь, но этим сверхлюдям. Ничего другого за этим нет, но это и есть подлинная идеология. Она существует. И если мы в своей идеологии не будем противопоставляться вот этой подлинной западной идеологии настоящей, то мы проиграем. Мы должны четко понимать, с чем мы имеем дело. И мы должны очень четко понимать, что мы говорим этому «нет». Да, потому что наша русская, российская цивилизация построена совсем на других принципах. Реального подлинного равенства и реального подлинного существования разных культур, религий, языков. Ну и глядя через там, 150 лет после Достоевского, Ты понимаешь, что гениальный писатель, который писал о русском «Всечеловеке», он, кстати, не стеснялся говорить слово «русский», но «всечеловек» при этом. Сейчас понятна глубина его мысли и глубина того, как он понимал в этом смысле исторический процесс. Те, кто говорят, что в России нет философии, да, пусть читают Достоевского. Есть, только она выглядит как литература. Вообще часто очень наша философия выглядит как литература. Поэтому, кстати, она понятна многим.
Ну, а тот сверхчеловек?
Тот какой? Тамошний? Западный?
Заокеанский.
Да. Заокеанский? Ну, он сейчас будет узнавать, что никакой ты не сверхчеловек, а обычный, такой же, как и все. И это будет такая неприятная...
Ну, это ломка, конечно.
...история, да, возвращение в реальность. Ну, кстати, все, что там происходит, оно с этим связано. Впрямую. Ну, кстати, обратите внимание, само... Американское общество, американских граждан рассматривает политический процесс в своей стране как войну. Они прямо об этом пишут. Но опасность заключается в том, что Америка может постараться выплеснуть эту войну
вовне,
а за счет выплескивания этого вовне
погасить внутри.
Погасить внутри, да. Это очень соблазнительный сценарий. Очень соблазнительный сценарий.
Невероятнее всего единственный.
И, кстати, если я без всякого мозгового центра, могу тебе сказать, секретного в Джорджтауне, что если Байден и демократы захватят и удержат власть...
Ну, поэтому пусть они пойдут.
Заметьте, я говорю «захватят», потому что говорить о том, что это будет результат избирательного процесса, в этой ситуации абсолютно бессмысленно. Если не захватят и удержат власть Байден и стоящая за ним Камарилья, то вот этот сценарий выплескивания войны вовне станет абсолютно реалистичным.
Ну что, заканчиваем этот час. Короткий перерыв, новости, начало часа. Затем вернемся в программу. Ждем на прямой связи со студией политолога журналиста Михаила Леонтьева. Если есть вопросы, обязательно присылайте. СМС-портал WhatsApp и Viber. Все для ваших сообщений работает. 553-300 плюс 7903-176-363. Это эфирные координаты. Буквально через несколько минут продолжим.
Формула смысла.